как дворец, белая, залитая солнцем в зеленом шлафроке березовой рощицы, с белыми воротами, выступающими, как кружевные манжеты, из сочной зелени садов. Такой Билимбаевская церковь Святой Троицы запомнилась советской писательнице Ларисе Рейснер. Пусть не такой благолепной, но не менее величественной и могущественной, предстает она перед билимбаевцами и сегодня. Первая церковь в Билимбаевском заводе во имя Богоявления Господня была заложена в 1737 году по благословенной грамоте митрополита Тобольского и Сибирского Антония I. В 1754 к основному храму был пристроен предел во имя образа Пресвятой Богородицы Явления Казанского. Вскоре Богоявленская церковь сгорела. В огне погибли иконы, книги и вся церковная утварь. Уцелела только колокольня, находившаяся вдали от церкви. В том же году начали строить новую церковь также во имя Богоявления. В 1780-м ее осветили, а спустя еще 13 лет значительно расширили, дополнив пределом во имя святого благоверного князя Александра Невского. Но через 3 года, по неосторожности трапезника, сгорел и этот храм. Каменная Свято-Троицкая церковь, существующая и по сей день, если верить издателям книги «Приходы и церкви Екатеринбургской епархии», была заложена в 1820 году. Великолепный каменный храм появился стараниями горнозаводчиков Строгановых. Это были их владения, поэтому они постарались на славу. По своей индивидуальности, целостности и красоте Свято-Троицкая церковь превосходила все известные на тот момент церкви Горнозаводского Урала. Первоначально храм возводился как центрический. По преданию, построен этот храм по чертежам строгановского крепостного Воронихина, и все архитектурные элементы дивной красоты – его разработка. Позднее крепостного отпустили на волю, и он стал трудиться в Петербурге, где как архитектор строил величественное здание, знаменитый Казанский собор, дом государственного казначейства, колоннады и каскад в Петергофе, интерьеры дворцов в Стрельне, Гатчине и Павловске. Архитектура Троицкой церкви Билимбая монументальная, но при этом предельно точная, выразительная и необычная во всех отношениях. Это своеобразный образец позднего классицизма и ранней эклектики. Здание Троицкой церкви сильное, монолитное, оно переживет века. 4 августа 1914 года Урал встряхнуло пятибалльное землетрясение с эпицентром в Билимбаевской даче. В регионе из поколения в поколение передаются рассказы о том, что толчки были настолько сильные, что во многих домах из окон вылетели стекла, а кое-где треснули и осыпались кирпичные кладки. Но Троицкий храм выстоял. Правда, через несколько лет с приходом советской власти храм подвергся новым потрясениям, уже не природным, а человеческим.
Было решение Первоуральского горосполкома в 1958 году о том, что сделать здесь клуб. И действительно, была снесена колокольня, была, значит, нарушена этажность, то есть было раньше просто купол стоял, красивый, была хорошая акустика, сделали 2 этажа. И в результате, значит, ну, так сказать, надругались над зданием.
Есть в России уголки, которые очень насыщены историей. Билимбай – одно из них. По всему миру известен челябинский город Косли, как место, откуда пошло чугунное литье. Однако история Билимбая доказывает обратное. Первыми чугун начали лить именно здесь. Именно билимбаевских мастеров приглашали в косли, и они учили кослинцев этому непростому искусству. А во времена, когда колокольный звон на Урале был запрещен, а молитвенное помещение закрыто для богослужений, именно в Билимбае положили начало космической эре советского государства. Здесь над созданием первого ракетного самолета работала целая группа изобретателей. Однако все эти, пусть и важные для развития государства процессы, отнюдь не увеличивали срок жизни Троицкой церкви. В поруганном состоянии она дошла до наших дней. Крепкими остались лишь стены и подвал, на совесть построенные уральскими мастерами.
Нет купола, нету колокольни, все это надо воссоздавать. Надеемся на то, что найдутся спонсоры, люди, ну, собор. Собор – это люди будем собирать. И решим вопрос, и восстановим ту былую красоту. Ту красоту, которая существовала века. Мне передала женщина икону через священника. Икона – это вот этого храма. В 1937-1937 году, когда разграблялся данный храм, эта женщина эту икону утаила. И вот она завещала передать в храм. И вот через меня эта икона святителя Николая, она вот здесь находится, значит, возвратилась в храм. Если возвращаются иконы, значит, такая есть примета, что и будет восстанавливаться храм.
Храм непростой. Он имеет три предела. Центральный – в честь Святой Троицы. Боковые пределы – в честь Казанской иконы Божией Матери и Богоявленский. Зимой служба совершается лишь в Богородичном пределе. Остальную часть огромного молитвенного здания суровой уральской зимой очень трудно отопить. Но и в этих заброшенных и полуразрушенных стенах до сих пор происходит немало чудес.
Был такой случай, когда я зашла в комнатку нашей служащей при храме и увидела у нее на окне, на подоконнике икону, вот эту. Но она была немножко не такая, хотя мой взгляд сразу остановился, и душа моя как-то затрепетала от вида этой иконы. Я говорю: она у тебя откуда? Она говорит: да вот принесли, оставили, говорит, что треснула посреди.
На самом деле это была наклеенная на доску репродукция, датированная серединой 19 столетия. Образ восстановили, преобразили. Помогли петербургские художники-реставраторы, опять-таки чудесным образом очутившиеся в уральской глубинке.
Я, стоя на клиросе, вижу, что люди, приходя в храм, они вот, ну, интуитивно, что ли, большинство из них приходят к этой иконе, ставят свечи. Женщины просто встают на колени, наклоняются на солью и молятся этой иконе. И уже уходят успокоенными. Вот я еще и в лавке, бывает, стою там, они подходят и говорят: мне легче стало. Я помолилась Богородице, и мне стало легче.
У каждой иконы здесь своя судьба, своя история. Но внимание богомольцев всегда привлекало распятие. Это старинный крест еще дореволюционной работы. Когда храм закрывали, святыня пропала, но, как выяснилось спустя более полвека, попала она в весьма надежные руки. Когда храм только передали верующим, а было это около 20 лет назад, прихожане стали ездить по епархиальным храмам в надежде найти хотя бы небольшое распятие для собственной церкви. Иконы были, иконостас тоже со временем восстановили, а вот креста не было. Ехали они как-то на автобусе, и разговорили с сидящей рядом цыганкой. Рассказали про свою нужду, а та и говорит: «В нашей кибитке цыганской уже столько лет ездит крест из вашего Белимбаевского храма». Так удивительным образом крест Господень после долгих скитаний вернулся в родной храм. Пути Господни воистину неисповедимы.
Я стояла со своими ученицами воскресной школы на службе, и невольно мой взгляд упал на крест. И я заметила, что немножечко отделилась краска с креста, с ноги Спасителя. И вместе с выделившейся жидкостью этот кусочек красочки потек вниз. Я сначала не поняла, думала, что это может быть капля с лампады. А потом приблизилась, смотрю, что нет, она потекла ниже, ниже. Приезжали из епархии, зафиксировали этот случай. Но это было не единожды, что этот крест мироточил. Вот нам известно 3 случая.
Мироточение – знак Божий, посланный для того, чтобы укрепить всех нас в вере. Многочисленные чудеса, показанные Господом в этом храме, еще раз говорят, что сей Дом Божий заслуживает большего внимания и лучших условий, нежели те, в которых он сейчас находится.